Ленинский большевизм, мистер Норт, система безнравственная и жестокая, но чрезвычайно эффективная. Знаете, в чем ее суть? Полагаю, в построении социализма. Нет. Построение социализма — это одна из их целей. А цели, которых хотят достигнуть большевики, меняются в зависимости от обстоятельств. Это называется марксистско-ленинская диалектика. Суть же большевизма в достижении поставленной цели любыми средствами и любой ценой. Последователи Ленина не связаны ни религией, ни моралью. Если для индустриализации необходим приток рабочей силы в города, они намеренно устраивают в деревне массовый голод. И миллионы крестьян покидают свои дома, тянутся на заводы и шахты. Однако на отдаленные стройки Севера и Сибири людей все равно не загонишь. И вот 2 недели назад в Москве создано новое министерство под названием ГУЛАГ. Главное управление лагерей. Его задача — производить массовые аресты людей трудоспособного возраста и переправлять их туда, где наблюдается дефицит рабочих рук. Уверяю вас, мистер Норт, через 10 лет отсталая Россия превратится в мощную индустриальную и военную державу, а через 20 лет подчинит себе полмира. Когда государство действует по принципу «что полезно для победы, то и нравственно», оно берет на вооружение метод, которым можно достичь очень многого. Но этот метод отвратителен, зато продуктивен. И прежде всего в области науки. Наука, нецензурируемая церковью или общественной моралью, устремляется вперед с головокружительной скоростью. И мистер Ротвеллер опять повернул разговор. Прочь от экономики и политики. Гальтон наконец понял, что беседа движется по какому-то определенному плану. Встревать со своими репликами и сентенциями, лишь тормозить ее течение. Он решил впредь ограничиваться кивками, мычанием и прочими знаками вежливого внимания, рта же без крайней необходимости не открывать. «Вам известно, мистер Норт, что я трачу весьма значительные средства на поддержку церкви, при том, что я нисколько не религиозен. Почему, спросите вы? Да потому что религия — это постромки, на которых человечество учится ходить, пока не войдет в возраст зрелости. Зрелость — это прежде всего формирование внутреннего нравственного чувства, которое подсказывает человеку, что хорошо, а что плохо. Наш биологический вид в этом отношении пока еще дитя. Спусти его с постромков, упадет на четвереньки и поползет черт знает куда. Именно это сегодня происходит в безбожной России». Причем деятельность советских ученых тревожит меня еще больше, чем замыслы народных комиссаров. Особенно опасны эксперименты с мутационными изменениями организма. На Западе некоторые фанатики тоже ведут исследования в этой области, но вынуждены таиться от общества и самостоятельно изыскивать средства. В России же экспериментаторов ничто не сдерживает. Наоборот, правительство оказывает им всестороннюю помощь. Особенно большевиков занимает новая отрасль, именуемая эвропатологией. Вы знаете, что это такое?
— Ага, — сказал себе Гальтон. — Кое-что начинает проясняться.
— Да, сэр, это наука, изучающая патологии, якобы приводящие к гениальности. Еще Макс Нордау предположил, что неповторимость гениев определяется особой физиологией их мозга. Однако я не знал, что русские всерьез увлечены этой сомнительной проблематикой.
Вы даже не представляете себе, до какой степени. В СССР существует целая система научно-исследовательских учреждений, так или иначе занятых экспериментальной работой по выведению нового человека. Есть русское евгеническое общество, в руководство которого входит сам министр здравоохранения господин Семашко. Есть институт экспериментальной биологии в Москве. Есть институт мозга в Ленинграде. Есть музей нового человечества, и при нем... Пантеон мозга, есть институт экспериментальной эндокринологии и еще какой-то институт пролетарской ингениологии, о котором мало что известно.
Термин «ингениология» мне знаком, это дисциплина, исследующая феномен одаренности во всех ее проявлениях. Но в каком смысле пролетарской, сэр?
Мистер Ротвеллер дернул плечом. Ни в каком. Декоративный эпитет. У них в Советском Союзе все теперь или пролетарское, или
марксистско-ленинское или, на худой конец, рабоче-крестьянское. А что такое пантеон мозга?
Место, в котором хранится мозг выдающихся покойников. Прежде всего, человека, которого большевики считают величайшим гением истории. Владимира Ильича Ленина. Стоит кому-нибудь из революционных вождей, знаменитых ученых или деятелей культуры умереть, как из черепной коробки покойника извлекают содержимое и переправляют на исследование в этот научный центр. Каждый газетный некролог, посвященный смерти кого-нибудь из советских гениев, теперь заканчивается словами «Мозг передан в пантеон». А между тем, по имеющимся у меня сведениям,
Джей-Пи сверкнул своим пугающе острым взглядом,
в строго засекреченной лаборатории, то ли в Москве, то ли в Ленинграде, ведется разработка некой химической формулы. Мне стало известно, что советские ученые научились делать вытяжку из патологически развитого мозга одаренных личностей. Этот препарат называется у них «экстракт гениальности».
Надо сказать, что доктор Норт не был ценителем юмора. А уж в серьезном разговоре подавно, поэтому, нахмурившись, он сказал с нарочитой сухостью. «Полагаю, вы шутите, сэр. Во-первых, химическая формула гениальности — это утопия, такая же, как социализм. А во-вторых, пускай русские ученые занимаются чем им угодно. Вряд ли копание в мозгах мертвых большевиков обогатит ингениалогию».
По бескровным губам старца скользнула тень улыбки, но не веселой, а печальной. Внезапно доктор Норт почувствовал себя ребенком, который пытается припираться с учителем, хотя тот в 100 раз образованнее и в 1000 раз мудрей.
Что такое социализм, утопия или антиутопия, покажет будущее, — тихо произнес Джей-Пи. Но дело не в этом. Видите ли, мистер Норт, русские не ограничиваются мертвыми большевиками. С недавних пор появился новый вид международного воровства. У выдающихся людей крадут мозги.
«Простите?» — вежливо переспросил Гальтон, неуверенный, что правильно услышал.
«Если у человека украсть мозги, он умрет», — терпеливо объяснил доктор почтенному долгожителю, подумав, что 92 года все-таки не шутки. При самой ясной памяти и самой идеальной работе сосудов все равно неизбежны склеротические явления, временные помрачения, да и элементы бреда. И опять по лицу Ротвеллера проскользнула печальная, терпеливая улыбка.
«Мне это известно, мистер Норт. Мозги крадут у тех, кто недавно умер. Крадут из моргов, из склепов, из могил. И впервые об этом заговорили примерно год назад, в связи со смертью Карла Фридриха Бенца, того самого, что изобрел бензиновый двигатель и создал автомобильный концерн Daimler-Benz. Семья покойного пресекла слухи в зародыше, однако я давно уже ждал чего-то в этом роде и поручил специалистам соответствующего профиля следить за подобными происшествиями с особым вниманием. С почти 100-процентной уверенностью могу сказать, что в ноябре минувшего года из прозекторской пропал мозг бывшего президента Французской Республики Клемансо. Недавно столь же таинственным образом исчез мозг нашего 27-го президента Тафта и бывшего британского премьера лорда Бальфура. Я неплохо знал всех троих. Клемансо еще куда ни шло, но мозги Тафта и Бальфура, поверьте мне, даже при жизни стоили недорого. А между тем резидент советской разведки, это установлено, заплатил служащему похоронной конторы, который выпотрошил череп лорда, целых 5000 фунтов.
«Это очень глупо!» — воскликнул Гальтон.
«Это очень опасно!» — поправил его миллиардер. «Поверьте мне, я неспроста прекратил исследования в области нейрофизиологии мозга».
«Так-так, значит, вы, сэр, все же ими занимались», — отметил про себя Норт.
«Да, было время, когда я хотел проникнуть в тайны мозга. Но быстро понял, что этот тайник распечатывать еще рано. Сокровенное знание, не базирующееся на этике, способно погубить мир, а большевики вторглись в святая святых с отмычкой и ломом. Этому нужно положить конец».
Тон мистера Ротвеллера стал энергичным. Гальтон подобрался, понимая, что сейчас, наконец, все объяснится. Он уже догадывался, почему его сюда вызвали и что последует дальше.
У Соединенных Штатов нет дипломатических отношений с Советским Союзом. В любом случае, обычные каналы здесь неприменимы. Большевики ни за что не отказались бы от своих поисков. Здесь, как во времена Дикого Запада, требуется рейд кавалерии, только без конского топота и сабель. Кулак, похожий на сухой сук, с неожиданной резкостью рассек воздух. Отправиться к месту действия, найти, пресечь. Иного решения нет. Выполнить эту сложнейшую задачу может лишь тот, кто соединяет в себе качества, в одном человеке почти никогда не сочетающиеся. Это должен быть высококвалифицированный ученый-медик, и притом, выражаясь языком Библии, муж силы, то есть человек действия.
Зеленые глаза Джей-Пи неотрывно смотрели в черные глаза молодого доктора.
На меня работают 86 тысяч человек. Среди них есть блестящие исследователи, и уж тем более полным-полно мужей силы. Однако анализ всего массива персональных досье показал, что вы — единственный кандидат, набирающий нужное количество баллов по обоим критериям. Скажите, Норт, вы готовы отправиться в СССР?
Хотя Гальтон и правильно вычислил логический финал беседы, вопрос все же застал его врасплох. Слишком буднично он был задан, без какой-либо паузы. «Что конкретно от меня потребуется?» Таким же ровным, самому понравилось тоном, спросил Норт, немного подумав.
«Раскрыть наглухо запечатанный секрет в намертво закупоренной стране, где очень эффективная, фанатичная тайная полиция организовала систему тотальной слежки за всем и всеми. Вы должны выяснить, какой научный орган занимается экстрактом гениальности, установить, насколько далеко продвинулись исследования, уничтожить достигнутые результаты без возможности их восстановления, ну а в остальном действовать в соответствии с логикой событий».
Было понятно все, кроме последнего. «То есть...» Мистер Ротвиллер заколебался. Теперь он говорил, тщательно взвешивая каждое слово.
«Само развитие событий подскажет вам, что еще понадобится сделать. Я предсказывать не берусь. Судя по данным вашего досье, вы обладаете превосходной реакцией и умеете находить спонтанные решения, но вы должны сознавать одну вещь».
Поразительно, но мистер Носорог сейчас выглядел неуверенным, чуть ли не смущенным.
Вы будете подвергаться риску, смертельному риску. И никто за вас не заступится, ни дядя Сэм, ни я. Это будет борьба без правил. Как на Новой Гвинее у охотников за головами, только в 100 раз трудней и опасней.
Выходит, Джей-Пи все-таки знал, кому обязан спасением внука. Но магнат небрежно дернул углом рта.
И в 1000 раз важнее, чем жизнь великовозрастного шалопая, пустая голова которого не стоила того, чтобы на нее охотиться и тем более ее спасать. Так вы поедете в Москву?
Вопрос вновь был задан без малейшего перехода, но теперь доктор Норт был готов. Да.
Невзирая на столь паршивую рекламу этого турне,
улыбнулся Ротвиллер уже не одним движением губ, а по-настоящему. «Если мне дадут отсрочку по мадагаскарскому таракану», — с великолепным бесстрастием заявил Гальтон, а сам при этом думал, «Вот это да, вот это экспедиция! Такой шанс выпадает раз в жизни!» Внезапно старец ему подмигнул. Или, может быть, древнее веко само дернулось от тика?
«Я уже сказал, что не смогу вам помогать по ту сторону советской границы. Всю возможную поддержку вы получите, пока находитесь здесь».
«Что за поддержка?» — деловито спросил Норт, уже и сам начавший прикидывать, что ему может понадобиться для поездки.
— Она будет заключаться в 3 вещах. Во-первых, я выдам вам чековую книжку. Безлимитную. Вы никак не ограничены в своих расходах, и никакого отчета от вас не потребуется. — Погодите, благодарить, — покачал узловатым пальцем Джей-Пи. — В Советском Союзе чековая книжка вам не особенно поможет. Большевикам удалось построить общество, в котором деньги важной роли не играют.
«Ну, не деньги, так что-нибудь другое, все равно приобретаемое за деньги», — подумал Гальтон. «Например, бусы или бензиновые зажигалки, как у охотников за головами». Безлимитности расходов
недостижимой мечте любого исследователя, затевающего научную экспедицию, он ужасно обрадовался, а еще больше — возможности не возиться с бумажной отчетностью.
Во-вторых, вы пройдете необходимую подготовку. Советская виза делается через наше представительство в Берлине, это занимает неделю. Вы потратите ее на интенсивное изучение туземной специфики и русского языка.
Да, конечно, мне нужно знать хотя бы набор самых необходимых фраз.
Нет, мистер Норт, необходимых фраз недостаточно. Едва сойдя с парохода на немецкий берег, вы, скорее всего, попадете под негласный надзор. ГПУ. Так называется русская разведка. Германия буквально кишит ее агентами из числа местных коммунистов. Каждый иностранец, запросивший советскую визу, оказывается под наблюдением. А уж после пересечения границы слежка за вами станет неотступной. Придется отрываться от нее и переходить на нелегальное положение. Для этого вы должны владеть русским языком в совершенстве.
— За неделю? — засмеялся Гальтон, довольный, что понял. — Это шутка.
— Да, за 7 суток.
Джей Пи смотрел на него абсолютно серьезно.
Одно из подразделений института разработало специальную методику пенетрационного изучения иностранных языков.
Какого?
Пенетрационного. То есть проникающего сразу в кору головного мозга. Разработка пока засекречена.
Ошарашенный Норт сглотнул. А что третье, сэр? Вы говорили про 3 вещи.
Я обеспечу вас помощниками. В одиночку со столь сложным заданием справиться невозможно.
Небожитель, он же носорог, он же мистер 1%, вынул из черепахового бювара какие-то бумаги.
Вам подобраны 4 команды помощников. Нужно выбрать одну. Файлы имеют гриф особой секретности, так что просмотреть их вы не сможете. Лично познакомиться с кандидатами тоже не удастся. Вас должны знать только члены той группы, которую вы отберете. Поэтому я прочту вслух выдержки из файлов лишь самое существенное. А вы решите, какая команда вам больше подходит. Прямо здесь и прямо сейчас. Готовы?
И он начал.